«Просто свобода». В эфире 625-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости у уикенда.
Кубок России по футболу у «Локомотива».
Анатолий Бышевец и Леонид Слуцкий подводят итоги.
Белградские болельщики сменили гнев на милость.
Честная игра – категория не только нравственная,
но и экономическая, утверждает Роберт Воскиричан.
Чемпион мира Фернандо Алонсо побеждает в Монте-Карло.
И догоняет в общем зачете дебютанта Льюиса Хэмилтона.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, начнем программу с «Водкой новостей». С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Теннис. Все турниры недели завершились на день раньше обычного, так как в воскресенье в Париже уже начался открытый чемпионат Франции. Результаты финальных матчей субботы таковы. Женщины. Страсбург, Франция. Анабель Медина-Гарригес, Испания. Амели Морисмо, Франция. 6-4, 4-6, 6-4. Стамбул, Турция. Елена Дементьева, Россия. Араван Резаи, Франция. 7-6, 3-0 и затем отказ Резаи. Мужчины. Пёртшах, Австрия. Хуан Монако, Аргентина. Гэль Манфис, Франция. 7-6, 6-0. А в первый день Ролан Гаррос, стартовый матч между Маратом Сафиным и испанцем Висенте Фернандо, завершился победой российского теннисиста 6-1, 6-3, 6-1, после чего все остальные игры были отложены из-за дождя. Формула-1. Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо выиграл 5-й этап чемпионата мира Гран-при Монако. Вторым на финише был его партнер по команде «Макларен» Льюис Хэмилтон, третьим – гонщик «Феррари» Филиппе Масса. В очковую зону также вошли Джанкарло Физикелло на «Рено» 4-е место, два пилота «БМВ» Роберт Кубица и Ник Хайтфельд 5-е и 6-е места соответственно, Алекс Вурц на Уильямсе 7-е место и Кими Райконен на Феррари 8-е. В личном зачете впереди два представителя Макларена, Алонсо и Хэмилтон, набравшие по 38 очков, у идущего на 3-м месте Массы 33 очка. В Кубке конструкторов лидирует Макларен 76 очков, его преимущество над Феррари увеличилось до 20 очков. 3-е место с 30 очками занимает команда BMW. Настольный теннис. В Загребе завершился чемпионат мира. В воскресенье были разыграны последние два комплекта наград, и в финалах вновь встретились представители Китая. В споре женских пар действующие чемпионки мира и Олимпийских игр Ван Нань и Джан Ининь выиграли у юных Го Юэ и Ли Сяося. Бронзовые награды завоевали пары из Сингапура Ли Цзя Вэй и Ван Юэ Гу и Южной Кореи Ким Кьюн А и Парк Ми Юнг. Финал же мужского одиночного разряда стал повторением противостояния на предыдущем чемпионате. Ван Ли Цинь вновь, как и два года назад, взял верх над Ма Линем. Обладателями бронзовых наград стали еще один представитель Китая Ван Хао и олимпийский чемпион Рю Сёнг Мин из Южной Кореи. Таким образом, из 20 медалей чемпионата китайцы завоевали 14, 5 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых. По 2 бронзовые медали у представителей Гонконга и Южной Кореи. По одной у Тайваня и Сингапура. Футбол. Обладателем Кубка России стал московский «Локомотив». В финальном матче, прошедшем в Лужниках, команда под руководством Анатолия Бышевца взяла верх в дополнительное время над футбольным клубом «Москва» 1-0. Тем временем в чемпионате страны сменился лидер. Им стал ЦСКА, который там же, в Лужниках, в центральном матче 11-го тура одержал победу над «Зенитом» 2-0 и набрал 20 очков. По 19 имеют в активе питерский клуб «Спартак» и «Крылья Советов», обыгравшие «Динамо» 3-2. Велоспорт. В воскресенье участники многодневной гонки «Джиро д'Италия», проходящей по апеннинским дорогам в 90-й раз, провели в Доломитовых Альпах. В ходе 15-го этапа они преодолели 184 километра от Трента до знаменитых вершин Тре Чиме ди Лавареда. Победителем этапа стал итальянец Рикардо Рико из команды Санье Дюваль. В одно время с ним финишировал его соотечественник и партнер по команде Леонардо Пьеполи, а 10 секунд спустя колумбиец Иван Пара из Кофидис. Еще один итальянец финец Данила Ди Лука из команды «Ликвигас» закончил дистанцию через 2 минуты 53 секунды и сохранил розовую майку лидера в общем зачете. На второе место переместился Эдди Моцалени, Италия, Астана. Его отставание от Ди Луки составляет 1 минуту 51 секунду. А третьим идет Энди Шлег, Люксембург CSC, отстающий на 2 минуты 56 секунд.
В субботу в программе «Час прессы спорт» участвовал наш гость, представитель огромной аудитории слушателей «Радио Свобода» Владимир из Москвы. На наш взгляд, он очень интересным соображением начал разговор, в котором принял участие и наш постоянный слушатель из Санкт-Петербурга Артур.
Вы знаете, я вот давно слушаю программу вашу и пришел к такому мнению, что основной упор здесь приходится на футбольную тему. Такой тон задают, конечно, радиослушатели. И мне показалось это символично. В Советском Союзе тема футбола, он тоже занимал особое место. На футболе человек советский мог некоторое время почувствовать себя человеком свободным, ощутить себя участником многотысячного несанкционированного митинга по вполне легальным входным билетам. Свобода, она там везде, на поле, на трибунах, там нет руководящей роли вот этой коммунистической партии нашей, нет вот этих начальников рядом с тобой, присутствуют твои родные, близкие, знакомые, тебе приятно. Люди приводят в советские времена, приводили много детей, и, как вы помните, там не было отдельных таких сидений, а были сплошные такие скамеечки,
да.
А приводили бесплатно детей, как правило, и просили, когда потесниться немножечко, все это воспринимали нормально, потому что люди понимали, дети должны это видеть. Поэтому, конечно, ностальгия, она какая-то присутствует. И вот особенно у этого поколения, которым там 40 лет, сейчас за 50 лет, да. Старшее поколение. И вы знаете, я вообще считаю, вот поколение моего отца, ваше поколение, Валерий, вы более какие-то счастливые, что ли, люди. Вы видели хороший советский спорт, вы видели хороших спортсменов советских. Нам уже это меньше так досталось. Мы застали таких, как вот тройки, например, Старшиновская тройка, да? Вы еще видели Локтев Александр Фальметов,
да.
Ну, конечно, наверное, Бадис Шувалов.
Тоже
застали,
видели,
да?
Конечно, а как же.
Это были, конечно, звезды. А вот это поколение, оно уже более ущемленное.
Слушаем Артура из Петербурга.
Во-первых, когда я в советское еще время был на футболе, то я не ощущал себя на несанкционированном митинге. Какое-то чувство такое свободы, вот именно в политическом плане, я никогда за этим на футбол не ходил. Футбол для меня, в общем-то, еще с тех времен остается спортивно-эстетическим таким явлением в лучших его проявлениях. Второй момент по поводу несчастливого поколения. Я вот не считаю себя таким, поскольку я застал, скажем, победу тбилисского «Динамо» в Кубке Кубков, киевского «Динамо» в Кубке Кубков.
Так вам сколько лет?
Столько же, сколько и Олегу Винокурову.
То есть вам за 40? Ну так Владимир же это и это имел, поколение. Он же имел в виду несчастливые те, кому 20, 25.
Нет, он сказал именно о тех, кому 40.
Нет, вы не правы.
Ну понятно, очень хорошо. Вот видите, действительно очень хорошо, что футбол позволяет проявить в рассуждениях о нем самые разные точки зрения. Вот кто-то вдруг чувствовал себя очень свободным на футболе, а для другого как бы это не являлось каким-то необычным ощущением.
И как неудивительно, в те несвободные времена человек себя чувствовал свободным на футболе, пусть даже в политическом, спортивно-зрелищном контексте, неважно. Вот Владимир и Артур немножечко дискутировали на эту тему, а сейчас, казалось бы, коллеги, не так ли, ситуация несколько иная. То есть относительно свободная ситуация в России, с свободой слова более-менее дела поправились вроде бы как по сравнению с теми временами. Но на футболе себя человек не чувствует уже свободным. По крайней мере, в безопасности себя не чувствует.
А главное, что уже с детьми не придешь. Вот же что ужасно.
И зрелище лишен он, действительно, спортивного зрелища.
Коллеги, вы столько недостатков тут перечислили. Мне надо все-таки какое-нибудь достоинство, видимо, в пику вам привести. Вот, например, сейчас сиденья очень удобные на трибунах. Уже нет тех скамеек деревянных. Сейчас хорошие, комфортабельные, пластмассовые
сиденья. Они не моются, правда, но это не важно.
Это другой вопрос. Ну, газеты-то не перевелись еще в стране и целлофановые пакетики. Так вот я, собственно, к чему. Вот если сейчас кто-нибудь придет на футбол с семьей и бесплатно проведет детей, например, вот на матч финала Кубка России же пускали бесплатно, «Локомотив» там объявил акцию, и многих зрителей пустили бесплатно. Теперь никому не придется двигаться и тесниться, чтобы посадить бесплатно...
Масса свободных мест.
Совершенно верно.
Это плюс колоссальный.
Ну вот, мы таким образом логично переходим к рассказу о финальном матче Кубка России. Владимир, Артур, ну и большинство наших слушателей, понятно, этот матч смотрели, ну, скорее всего, по телевидению. Но надо заметить, что зрителей на этом матче было примерно 1040. Это, естественно, меньше, чем бывало когда-то на финалах Кубка СССР, вот в те времена, о которых говорил наш слушатель Владимир. Однако, накануне финала, как известно, там же, в Лужниках, прошел матч с куда более громким названием — «ЦСКА-Зенит». И зрителей там, заметим, было меньше, чем на воскресном матче «Локомотив-Москва». Впрочем, об этом еще скажет и наш корреспондент Игорь Швейцер, работавший в Лужниках.
Ни «Локомотив», ни тем более футбольный клуб «Москва» не относятся к числу наиболее популярных в России команд. И тем более удивительным стало весьма солидное стечение публики, пришедшей понаблюдать за финалом Кубка России. Примерно 40 тысяч зрителей. Куда больше, чем вчера собрала встреча претендующих на золото ЦСКА и «Зенита». Именно поэтому оценивать кубковую игру как нечто самостоятельное, самоценное и особенное, наверное, было бы не совсем корректно. Ибо вкупе со вчерашними и позавчерашними матчами первенства России она показательна и отражает расклад сил среди лидеров. И относится ли к ним по существу «Спартак», безвольно и бездарно уступивший «Химкам», «Зенит», проигравший в субботу в Лужниках по всем статьям ЦСКА, и «Москва», выглядевшая примерно так же в финале Кубка, большой вопрос. Конечно, свое веское и довольно неприятное слово сказали и жаркая погода, не способствующая футболу, и столь же недружелюбное к игре искусственное поле Лужников. Но от сути не уйдешь. Сейчас преимущество иных команд очерчено более чем явно. Однако «Локомотиву», чтобы воплотить его в один единственный гол, забитый шотландцем Гарри О'Коннором, потребовалось более 100 минут игры. «Локомотив» играл в целом неплохо, явно сделав акцент на атаку. «Москва» же действовала так, как могла, ибо, как и «Зенит», относительно ЦСКА, выглядела на фоне «Локомотива» командой более слабо укомплектованной и с куда менее поставленной игрой. После встречи ее тренер Леонид Слуцкий не стал оспаривать справедливость исхода, но проанализировал поражение с несколько иной точки зрения.
Безусловно, очень обидно пропускать гол в дополнительное время, потратив столько сил, энергии и всего чего угодно. Но если пытаться быть объективным, я еще раз хочу сказать, что футбол – самая справедливая игра на свете, и что любой результат в футболе, он логичен. Значит, если мы сегодня проиграли, значит, на сегодняшний день мы были слабее и уступили более сильному противнику. Я думаю, что в любом случае, да, мы не жалеем о том, что мы вышли в кубковый финал, о том, что мы сыграли такой матч. Это опыт, это общекомандный опыт, это мой тренерский опыт, это опыт футболистов. Поэтому никакого сожаления о том, что мы ввязались в кубок. И я считаю, что очень достойно прошли все стадии этого турнира и получили такой финальный опыт. То есть мы не жалеем. И я думаю, что, конечно же, как бы любое поражение, особенно поражение в таких матчах, оно больно бьет по психологии футболистов и тренеров. Вот. Ну, я на то и футбол, чтобы тоже, это тоже составляющая профессионализма, уметь преодолевать подобные ситуации.
Так считает тренер «Москвы» Леонид Слуцкий. Что ж, со многими словами молодого специалиста можно согласиться, особенно, что любой результат в футболе логичен. Правда, с существенной оговоркой – в таком футболе. Доминируя всю игру, «Локомотив» мог, тем не менее, и проиграть, ибо несколько раз грубыми ошибками в обороне позволил сопернику создать остроту у своих ворот. Но футбол – игра, как правило, действительно справедливая, и поэтому все закончилось логичной победой более сильного, и не сегодня, а вообще, «Локомотива» Анатолия Бышевца. Кстати, признанный и как игрок, и как тренер, этот специалист до сего дня не имел в своем активе ни одного российского трофея. Вот что он сказал, оценивая победу в Кубке России.
Игра получилась очень сложной и трудной для нас во втором тайме. В первом тайме мы имели подавляющее преимущество и количество созданных голевых моментов, я уже не беру, забитые, не забитые, засчитанные, не засчитанные. Но думаю, что вот это отсутствие реализации, может быть, хладнокровия в каких-то, а может быть, ощущение преимущества, мне кажется, сыграло злую шутку во втором тайме, когда соперник стал играть намного активнее. Мы дали возможность передохнуть, перестроиться. Были сделаны замены. Вместо Симака вышел Иванов. И я думаю, что все-таки нам хватило и характера, хватило желания. И, наверное, все-таки мастерства, чтобы победить в этом матче. Я бы сказал, что матч получился интересным. Наверное, надо сказать спасибо и Москве, которая действительно играла так, что нам приходилось играть на пределе своих возможностей. Но надо сказать, что реально Москва, если и имела, то от силы, может быть, 1-2 момента реально. Поэтому какое-то спокойствие все-таки было. Конечно, как все матчи такого уровня и такого накала, он сам по себе сложен. Меня несколько удивило, что он сложным был для наших игроков, потому что распорядиться таким преимуществом и такими голевыми моментами, конечно, нужно обладать личностными качествами.
Итак, по мнению Анатолия Вышевца, его подопечным пока не хватает качеств, присущих личностям. И это радует. Нет, не то, что качеств нет, а то, что хоть кто-то в российском футболе видит недостатки в игре своей команды. Впрочем, у «Локомотива» есть ряд ярких по российским меркам футболистов, и они в перспективе могут показать действительно хорошую игру. Тем более, когда есть у кого поучиться. Бышевец сам был ярким форвардом, как был ярким форвардом и отметивший на днях 70-летний юбилей Виктор Понедельник, которого чествовали в перерыве матча. Но по его окончании Виктор Владимирович спустился в раздевалку «Локомотива».
Вот сейчас в раздевалку зашел Виктор Понедельник. Я с удовольствием вспоминаю, потому что Понедельник – это выдающийся игрок. И он мне в 66-м году передал футболку центрального нападающего сборной СССР. Вот он зашел, первый поздравил меня. Я задал вопрос: «Витя, а как ты себе представляешь?» Он говорит: «Ну, я бы и сейчас, может быть, парочку забил». Но я надеюсь, что это шутка, которую вы правильно поймете.
Такую вот забавную историю напоследок рассказал обладатель Кубка России Анатолий Бышевец. Однако, как известно, в каждой шутке есть лишь доля шутки. И об этом не стоит забывать. По крайней мере, мы не будем.
В репортаже Игоря Швейцера прозвучали голоса тренеров соперничавших команд Анатолия Бышевца и Леонида Слуцкого. Как ни странно, критическая нотка прозвучала лишь в словах победителя. И в этом смысле Анатолий Бышевец оказался куда более требовательным к игре, чем, скажем, Валерий Газаев или Владимир Федотов, которые 2 недели назад игру низкого качества оценивали едва ли не восторженно.
Совершенно для нас неожиданно тема «Футбол и зрители», с которой мы начали программу, получила развитие в репортаже нашего коллеги в Белграде, обозревателя газеты «Политика» Ивана Цветковича.
Ровно через 1.5 года фанаты белградского «Партизана» вернулись на южную трибуну его стадиона. Они бойкотировали свой любимый клуб из-за несогласия с руководством клуба, а конкретно с президентом Иваном Чурковичем, спортивным директором Ненадом Бековичем и генсеком Жарком Зечевичем. Гробари, по-русски могильщики, получившие такое название из-за черно-белых цветов клуба, обвиняют руководство в воровстве и плохих результатах, хотя «Партизан» стал единственным сербским клубом, прорвавшимся в Лигу чемпионов. Да и в Кубке УЕФА он тоже проходил дальше всех, в 8-ю часть финала, где проиграл московскому ЦСКА, будущему обладателю этого трофея. Несмотря на самый тяжелый период в истории страны, санкции Организации Объединенных Наций, общее обеднение населения и развал предприятий, «Партизан» построил свою спортбазу, тоже первый не только в Сербии, а и в бывшей Югославии, и даже нашел средства на строительство нового современного стадиона на месте нынешнего, сооруженного в 1949 году. Кстати, фанаты объявили бойкот, когда клуб прекратил предоставлять им многие льготы, в частности, финансировать их поездки за границу, оберегая себя таким образом от штрафов из-за хулиганского поведения. В прошлом году ушел в отставку президент Чуркович, один из лучших вратарей в истории «Партизана», капитан французского Сен-Тетьена в финале Кубка чемпионов в 1976 году. Он этот шаг объяснил тем, что стал президентом Олимпийского комитета Сербии. Его преемником в январе этого года стал доктор Ненад Попович, у которого свой бизнес, между прочим, и в России. Кроме того, он глава Государственного экономического комитета по Косову. Под давлением фанатов и неудовлетворительных спортивных результатов в последние 2 сезона недавно подал в отставку и Бекович, прославившийся тем, что в 1976 году на последней минуте чемпионата забил мяч, благодаря которому «Партизан» стал чемпионом Югославии. По возвращении из французской Ниццы Бьекович в середине 80-х работал тренером в «Партизане», а потом занял пост спортдиректора. Его отставку руководство клуба приняло. Таким образом, исправивший клубом тройки остался только Жарко Зечевич, бывший центровой баскетбольной команды «Партизана». Он был генсеком всего югославского спортивного общества «Партизан», а с 1985 года занял этот пост в футбольном клубе. В новом руководстве создана новая должность – куратор болельщиков. Этим делом занялся Игорь Миланович, бывший ватерполист «Партизана», один из лучших игроков мира в этом виде спорта. Именно благодаря его усилиям, в субботу, в последнем туре этого упущенного для «Партизана» сезона, могильщики вернулись на южную трибуну. Черно-белые выиграли с умопомрачительным счетом – 7-1 у «Младости» из Апатин. Но на стадионе это увидели только 6500 зрителей. Примерно столько же, сколько было и до возвращения фанатов. Южная трибуна, конечно, по-прежнему требует отставки Зечевича, но пока трудно предсказать, чем закончится эта борьба. Фанаты в Сербии сейчас находятся на уровне английских болельщиков того периода, который закончился трагедией Эйзеля. Они просто не осознали перемен, происшедших в Англии в связи с теми событиями и позволяют себе слишком много. Так, например, Делье, по-русски молодцы, фанаты «Червенной звезды», после ее проигрыша на своем поле в Войводине 0-3 без каких-либо препятствий попали на пресс-конференцию после матча и предупредили руководство клуба, что они ему не простят, если «Червенная звезда» не станет обладателем так называемой «двойной короны». Из-за их оскорблений по ходу того матча покинул клуб, не дождавшись 90 минуты, тренер Душан Бајевић. В прошлом были известны случаи, когда недовольные результатами фанаты в масках избивали своих игроков прямо на тренировке. В интервью старейшей сербской газете «Политика» Миланович на вопрос, могут ли сербские стадионы обойтись без агрессии, ответил, что пока есть агрессия в обществе, начиная со школьных дворов и кончая парламентом, трудно ожидать, чтобы кто-то мог уговорить фанатов выражать свое недовольство общественно приемлемым способом. Впрочем, в истории «Партизана» есть такой случай 30-летней давности. В 1976 году его болельщики пели своим футболистам и аплодировали сопернику, хотя «Партизан» на своем поле проиграл тогда главному сопернику в борьбе за звание чемпиона Хайдуку из Сплита со счетом 1-6.
Не правда ли этот случай, описанный белградским обозревателем Иваном Цветковичем, чудесным образом закольцовывает, так сказать, наш разговор о футболе, начатый с воспоминаний слушателя Владимира об обстановке, которая царила в свое время на трибунах советских стадионов? А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. По только что поступившим сообщениям, главный приз 60-го международного кинофестиваля в Каннах «Золотую пальмовую ветвь» получила картина румынского режиссера Кристиана Минджиу «4 месяца, 3 недели и 2 дня». Российский актер Константин Лавроненко назван лучшим актером за роль в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Изгнание». Совет Европы приветствовал достижение компромисса между главными политическими оппонентами на Украине. После многочасовых переговоров президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Виктор Янукович достигли договоренности о проведении досрочных парламентских выборов 30 сентября. Объявив об этом, Ющенко заявил, что политический кризис на Украине завершен. В центре Москвы в воскресенье задержано около 30 человек, защитники прав сексуальных меньшинств и их противники. Около 40 человек собрались у здания московской мэрии, чтобы передать петицию с призывом разрешить гей-парад. В Минске сегодня завершился двухдневный конгресс демократических сил Белоруссии. На нем было объявлено о переходе белорусской оппозиции к коллективному руководству. Бывший кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Александр Миленкевич не согласился с этим и отказался выдвигать свою кандидатуру в политсовет оппозиции. В окрестностях Багдада военнослужащие США освободили более 40 иракцев, находившихся в заложниках у боевиков Аль-Каиды. По сообщению американского командования, некоторые провели в плену более 4 месяцев. Палестинские власти утверждают, что похищенный в Газе в марте британский журналист Алан Джонстон жив и здоров. Ранее поступали неподтвержденные сообщения о гибели Джонстона.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов. Продолжаем разговор о футболе в программе «Прессинг» и переходим к рубрике «Экономика большого спорта». На днях Генпрокуратура России объявила о создании вместе с Министерством внутренних дел и Российским футбольным союзом межведомственной рабочей группы по противодействию фактам коррупции, насилия и отмывания средств в футбольной сфере. Насколько эффективным будет это образование? Этот вопрос я адресую нашему эксперту Роберту Воскаричану. Вам слово, профессор.
Ну, конечно, я не возьму на себя ответственность прогнозировать, насколько это будет эффективно или неэффективно. Надеюсь, что будет эффективно, потому что уж больно дело хорошее.
Хорошо, насколько своевременно?
Не своевременно, с той точки зрения, что опоздали, по-моему. Ну, конечно, я шучу, потому что лучше поздно, как известно, чем никогда. Почему? Потому что все 90-е годы и начало 2000-х российский футбол был полностью во власти структур, которые по-разному называются. Одни их называют неформальными силовыми структурами, другие называют хорошими ребятами.
Как у Скорсезе, славные ребята.
Славные ребята, да-да-да, друзья и друзья друзей. Ну, в общем, этот ряд можно продолжать, но наши слушатели, я думаю, давно догадались, о чем мы говорим. И, соответственно, очень сложно выходить из ситуации, которая не просто, как раньше говорили и писали в советских газетах, отдельные проявления, и там кое-где у нас порой кто-то там и так далее и тому подобное. А это, в общем-то, была даже не система, а, собственно говоря, весь футбол, по сути дела, был отдан на откуп вот этим вот структурам. Почему? Это отдельный разговор. Возможно, потому что тогда у государства просто не было ни сил, ни возможности.
Ситуация из-под контроля вышла просто.
Да, и, в общем, заниматься нужно. Весь бюджет был в стране, 20 миллиардов долларов, еще 10.
Как бюджет Нью-Йорка.
Да, 20 миллиардов долларов, это был бюджет страны где-то в середине 90-х годов. А сегодня примерно раз, наверное, в 15, если не в 20 выше. Да нет, конечно же, сейчас в 20 раз около 400-450 миллиардов бюджет в стране. Ну и, соответственно, появляются деньги. Вот мы видим, если отвлечься от футбола, мы видим, как олимпийцам помогают, там тратят деньги на промоушен в Сочи. Надо это или не надо, отдельный разговор, но это делается, и мы должны это отмечать, потому что это часть того, чем должна заниматься спортивная программа и рубрика «Экономика большого спорта» в спортивной программе. Теперь вернемся к нашим... чуть не сказал баранам, а к нашим вот этим вот межведомственным комиссиям.
Но там поводом послужил какой-то инцидент во втором дивизионе,
нет,
по-моему,
это не
российском,
повод.
Да?
Нет, это не повод. Поводом послужили последние, я имею в виду последние, с точки зрения временного отрезка, не за последний месяц-два там или две недели, а вот события последнего года, календарного, я подчеркиваю, потому что он захватил и прошлый сезон 2006 года, и в нынешнем сезоне уже были такие, в общем, неприятные моменты. Всевозможные взаимные обвинения, что судейство несправедливое, куплены якобы судьи, договорные матчи. В общем, этот шлейф тянется еще с советских времен. И, конечно же, нельзя сказать, что это, вот, что называется, пришло вместе с капитализмом в Россию. Это было давно. Но сейчас просто расцвело бурным цветом. И, соответственно, мириться с этим невозможно. Невозможно, поэтому необходимо что-то делать. Ну, эта акция, которую одна из центральных газет довольно, по-моему, остроумно назвала «Операция «Чистые ноги»», по аналогии с операцией «Чистые руки», которая проходила в Италии в 90-е годы, и, в общем-то, очень многие крупные политические деятели либо сели в тюрьму, либо вынуждены были бежать из страны. Вот эта операция «Чистые ноги», конечно, с точки зрения пиара она хороша, но имеет смысл уже после этой прелюдии перейти к разбору самой ситуации, сути вопроса. Во-первых, довольно сложная такая многоступенчатая структура, где есть представители Российского футбольного союза, это понятно. Ну, еще двух структур правоохранительных, которые каждая сама по себе, в общем-то, считает себя самодостаточной, по большому счету. Как и любые спецслужбы, любые силовые структуры, правоохранительные структуры, конечно, между ними есть конкуренция. Вот в этой конкуренции может произойти так, что забудут про мальчика, то есть про коррупцию, и он будет заниматься выяснением отношений, может там кого-то и смогут привлечь, и дальше уже как будут решаться вопросы, непонятно. А тот повод, о котором вы говорите, что послужило якобы информационным поводом, нет, это просто, видимо, решили организаторы вот этой вот межведомственной комиссии сразу как бы резко отметиться вот, с места в карьер, мы вот только еще вот-вот начинаем, а мы уже сделали очень большое дело.
Но инициатором выступил Российский футбольный союз.
Да. Ну, а то, что вот тот информационный повод, о котором вы сказали, это, в общем-то, довольно нелицеприятное событие, произошедшее в подмосковной Лобне, когда после матча Лобня-Луховицы неизвестные избили судью. Но самое интересное, что после этого было расследование, виновных не нашли, при этом сделали вывод, что те, кто избивал, не имеют никакого отношения к клубу Лобня. Вот, в общем, вот примерно такая ситуация. Виновных нет, потому что там кого-то одного поймали, который, в общем-то, не мог в одиночку избить взрослого мужчину, судя, потому что это подростки как были. А остальных нет. Вот этот один говорит, что я никакого отношения не имею к клубу Лобня, и на этом сердце успокоилось, что называется.
То есть бытовое хулиганство.
Ну да, если так, конечно, они будут работать, я не думаю, что очень быстро очистится наш футбол.
Кстати, в первом дивизионе тоже инцидент произошел. Главного тренера Сибири Владимира Файзулина избили неизвестные.
Ну, там совсем другая ситуация. Вообще, на мой взгляд, там произошло обычное совпадение по срокам. Он заменил...
Отставка
он,
бывшего тренера, да?
Отставка бывшего тренера, который де-юре не являлся тренером. Радюкин не имел лицензии, поэтому учился начальником команды. То есть, как бы, хозяйственная должность такая. Но реально он тренировал. Тренировал в меру своих сил. Сил не так много, мягко говоря. Естественно, Файзулин – это человек совершенно иной фактуры футбольной, с огромным опытом. Он и в премьер-лиге тренировал, и шел в иракский ротор, и вообще это специалист с очень хорошим именем. Естественно, его назначили. Он был всего лишь тренером-консультантом. Хотя все это было понятно, двусмысленность такая. И вот буквально через несколько дней после его назначения в подъезде его встречают, и, ну, я не просматриваю здесь мотивы. Радюкин знал о том, что у него под боком тренер-консультант уже полгода об этом знает.
Да,
о том, что у него дела
идут
ни шатка, ни валка, тоже всем было известно. Ну, такая запоздалая месть. Нет, я думаю, что это просто совпадение, действительно. Потому что хулиганство бытовое, вполне как бы обыденное явление в наших городах. Просто не повезло Файзулину. Здесь же было футбольное преступление в Лобне. Но, тем не менее, проанализировали наши органы и решили, что, в общем, виновный один есть, но он никакого отношения не имеет. Остальных не могут найти. Ну, ладно, оставим это в покое. Теперь по делу, по существу вопроса. Дело это очень важное, нужное. И, конечно же, этим необходимо заниматься. Но неясно, вот методологически, что собираются делать? Единственное, что уже определено, выяснены те позиции, с которыми будет вестись борьба. Я зачитаю просто прямо из пресс-релиза вот этой новой организации. Имеют место факты применения угроз и насильственных действий в отношении игроков, тренеров, арбитров, распространение теневого футбольного бизнеса, значит, это уже две позиции. Насилие над фигурантами футбольного процесса. Вторая позиция – теневой футбольный бизнес, то есть имеется в виду подпольные трансферные сделки, там под столом деньги, наличными и так далее, черный
налог. Тотализатор подпольный.
Так, дальше. Подкуп игроков и арбитров, это еще одно направление. Неправомерных действий агентов, нарушений в деятельности букмекерских фирм и тотализаторов, то, что вы сказали. А также отмывание денежных средств через футбольные клубы. Здесь такой букет правонарушений, что никакая межведомственная группа, тем более, так сказать, на скорую руку она создана. Я думаю, что кто-то попадется, раз они существуют, они должны оправдать свое существование. Ну, и тем более, искать много не надо, тут, как говорится, закинь небо, и сразу тебе с пяток, с десяток таких правонарушений, которые, так сказать. Но если реально смотреть на вещи, я не призываю к тому, чтобы, так сказать, прекратить борьбу вот именно вот репрессивного такого характера. Я имею в виду обоснованные репрессии, репрессии, основанные на законе. Если нам нашли там кого-то, кто подкупал судью и доказали это, естественно. Но, видимо, это относится прежде всего к президенту Российского футбольного союза. Потому что, так сказать, эти внешние эффекты, они очень так хорошо смотрятся. Но они не подменят ежедневной кропотливой работы. А в чем может заключаться ежедневная кропотливая работа сенатора Мутко, который параллельно возглавляет футбольный союз? Законотворческая деятельность. Необходимо вывести деятельность клубов из тени. А как это сделать? Значит, необходимо дать возможность спонсорам получить льготы за счет того, что они спонсируют большой спорт. В данном случае большой футбол. Это уже одно обелит значительную часть рынка. Дальше. Необходимо бороться за то, чтобы наконец внесли поправки в закон о рекламе. Потому что из-за этого запрета пива экономика очень многих футбольных клубов и структур просто обрушилась. А если обрушилась экономика, значит, жди где-то теневых левых денег. А левые деньги – это всегда пена, всегда криминал и так далее. Есть масса других вопросов, связанных с законодательством, которые необходимо решать. Потому что, скажем, в Италии очень большой опыт борьбы, надо отдать должное итальянским правоохранителям, что они научились воевать с грязью в спорте и в футболе. У них, в отличие от большинства стран, существуют законы, которые регулируют борьбу с преступными проявлениями именно в сфере спорта. Если, допустим, в других странах это общеуголовная практика, обман потребителей, например, если договорной матч, значит, обманывает зрителей, обман потребителей.
Тут привязано к футболу.
И именно к спорту и к футболу. То есть закон, который, по-моему, даже так и называется, о соблюдении правил честной спортивной борьбы. Вот примерно такое название, хотя точно я как бы до конца не смогу процитировать название этого закона. И все равно это все происходит. Поэтому в заключение, что можно? Во-первых, пожелать успехов, это благое дело. И тем не менее, поменьше пиару, и побольше кропотливой аналитической работы, в том числе и работы агентской, имеется в виду не агенты, которые занимаются куплей-продажей игроков, имеется в виду агентура, которая неизбежно должна быть в таких вопросах. Меньше популизма, меньше громких дел для галочки в отчете, сегодня утром что-то случилось, вечером уже на экране телевизора. Вот меньше всего этого, а больше спокойной, постепенной, целенаправленной работы, тогда возможно, отвечая на ваш вопрос, Дмитрий, каковы перспективы этой комиссии, возможно, в течение 2-3 лет мы увидим хотя бы, не искоренение, конечно, но хотя бы облегчение ситуации. Ситуация станет более белой, нежели сейчас. Сейчас она практически даже не серая, она ближе к черной в футболе.
Подытоживая комментарии нашего эксперта, профессора Роберта Васкевичяна, все же отмечу тезис, который мы вывели в прошлой программе, о том, что в российском футболе белых пятен становится все меньше и меньше, и воссоздание этой группы подтверждает это. Ну что ж, в добрый путь!
В новостях вы слышали о том, чем завершился очередной этап чемпионата мира в Формуле-1 – Гран-при Монако. Его итоги и ситуацию в этом соревновании обсуждают, как обычно, наши коллеги Наталья Федотова и Алексей Кузнецов.
В прошлый раз, когда мы подводили итоги прошлой гонки, Наталья, вы напомнили мне о том, что Кими Райконен мог принести с собой из Макларена шлейф неудач, который преследовал его при всей внешней нормальности его работы. А я, наоборот, говорил, что, скорее всего, в Феррари Райконен будет выступать достойно. Он получил, наконец, хороший болид, получил возможность достойно сражаться. Признаю, что я был неправ. Судя по тому, как Кими Райконен провел даже не гонку, а квалификацию перед Гран-при Монако, ваша точка зрения абсолютно подтвердилась. Никто не виноват, что он неудачно провел свою квалификацию, что он не попал в последнюю часть. Было очевидно, что, несмотря на его все успехи ранние в Монако, а он здесь побеждал, шансов на победу и вообще даже на подиум у него практически не было никаких.
Да, действительно, во время квалификации, когда Кими Райконен остановился в одном из поворотов, а потом медленно добрался до боксов, сначала было ощущение, что что-то случилось с его машиной, действительно, вот думалось, что это он принес шлейф неудач Феррари. Но, как оказалось, уже после окончания квалификации виноват во всем был сам Кими. Дело в том, что на первом же своем быстром круге. В первой части квалификации он ударился о барьер передним левым колесом, и это потом послужило причиной того, что круг спустя ему пришлось остановиться. И что интересно, остановился он практически в том же самом месте, где остановился в прошлом году болид Михаэля Шумахера, что вызвало массу недовольства и споров. Но на этот раз ни один из гонщиков претензии к Кими Райконену не предъявил.
Так или иначе, несмотря на то, кто был виноват в этой ситуации, ясно, что шлейф неудач за Райконеном тянется очень серьезный. Это уже, я бы сказал, какие-то кармические вопросы. И гораздо сложнее, гораздо серьезнее для команды было то, что она практически утратила шансы сейчас бороться с Маклареном за высокие позиции в Кубке конструкторов. Филиппе Масса занял в квалификации третье место и был ощутимо заметно слабее обоих пилотов Макларена. Фернандо Алонсо, как все уже давно ожидали, занял пол и был готов победить. Хэмилтон, его молодой напарник, сенсация нынешнего года, был вторым, причем до последних секунд сражался за pole position, и потом высказывал сожаление, что ему не удалось таки завоевать первое место на стартовом поле. Но что можно было ждать от гонки, в которой два Макларена встали на первом ряду, и за ними стояла одинокая Феррари Филиппе Массы, практически лишенная шансов на серьезную борьбу. Серьезная борьба для Феррари — это первое место. Когда старт был дан, Льюис Хэмилтон повернув руль вправо, очень красиво и изящно пересек траекторию Фелипе Массы и встал в хвост Фернандо Алонсо, это, пожалуй, был единственный шанс для Фелипе Массы что-либо сделать. И, понимая это, я уверен, Льюис Хэмилтон совершил свой изящный, красивый и, главное, эффективный и результативный маневр. Пожалуй, это было в гонке главное событие, главное, влияющее на результат. Все остальное были такие, скажем так, тактические приемы. Кто-то там пытался на пит-стопах кого-то обойти. Хэмилтон несколько раз чуть не врезался в отбойник, почти не удержав машину на трассе, но все же удержав. Но это была тактика, повторяю. Единственный серьезный стратегический маневр на первых секундах гонки совершил ее дебютант Льюис Хэмилтон. Вообще, те, кто долго не смотрели гонку, вначале посмотрев и придя в конце, убедились, что ничего не случилось. Поневоле начинаешь вспоминать о тех золотых временах, когда за Макларен сражались бок о бок такие асы, как Айртон Сенна и Ален Прост. Формула-1 была совершенно другой в те годы, и дух спортивной борьбы был главным фактором влияния этого вида спорта на мировой автоспорт вообще. Сейчас, к сожалению, вот такие огромные дистанции между лидерами и аутсайдерами, раз, и полная неспособность Международной Федерации Автоспорта что-то сделать с этим, как-то сократить эти чудовищные разрывы, два, приводит к тому, что действительно зрелищность теряется. Сколько говорили о том, что Михаил Шумахер уничтожил зрелищность Формулы-1. Михаил Шумахер ушел, а зрелищность-то, в общем-то, осталась там же, где и была.
Мне не хочется так поддерживать ваш пессимизм. Все-таки гонка в Монако всегда выбивалась из общего ряда. Было так, что кто выиграл пол, тот и выиграл гонку, если ничего не случилось с машиной. Ну вот, действительно, что поражает в этот раз, насколько огромны были разрывы, причем сразу. Такое ощущение, что все гонщики вот как заняли свои места, держались только за то, чтобы не уступить этого места, а вот о том, чтобы кому-то приблизиться, их уже не интересовало. Но мне показалось, что у Феррари еще до старта этой гонки уже было такое настроение, что они никуда
Пораженческое.
Пораженческое, да. И сам Кими Райконен, и боссы команды Феррари говорили, что ему может помочь только дождь. Дождя не было, значит, никакой надежды ни на что не было, поэтому и не надо никуда рваться. Но опять же, отмечу, что Кими Райконен все-таки в итоге получил очко, он занял 8-е место.
Может быть, я выскажу крамольную мысль, может быть, если трасса в Монако фактически не соответствует новейшим веяниям современной Формулы-1, может быть, новые автодромы, которые строит Герман Тильке, как раз тем и ценны, что дают массу возможностей для обгона. По своему духу, по отсутствию возможностей для обгонов, она, мне кажется, тормозит развитие нынешней формулы.
Формула-1 переезжает теперь на американский континент. Следующий этап Гран-при Канады состоится в Монреале 10 июня, а затем через неделю гонка в Индианаполисе. Кстати, вот за несколько буквально дней до старта Гран-при Монако получила завершение история почти двухлетнего разбирательства. Апелляционный суд США отклонил попытку болельщиков вернуть деньги за билет. Напомню, что в той гонке из-за отказа производителя шин Мишлен по причинам безопасности участвовать на старт вышли всего лишь 6 болидов. Болельщики подали иски против Международной Федерации Автоспорта, владельца прав на гонки в Индианаполисе, и против фирмы «Мишлен». Настаиваем на том, что по правилам «Формулы-1» в гонке должен был участвовать не менее 12 автомобилей, и они требовали вернуть деньги за билеты и дорогу до Индианаполиса. Ну, судья Ричард Кьюдахи отметил, что гонка с участием 6 автомобилей может быть не так интересна, как гонка с 12, но не запрещена правилами и не противоречит здравому смыслу. На этом основании он иск отклонил.
Наталья Федотова и Алексей Кузнецов о последних событиях в мире скоростей и моторов.
Обилие трансляций на предстоящей неделе вынудило Аркадия Ратнера создать в своем телеобозрении нечто вроде путеводителя для зрителей.
Будущая телевизионная неделя, как никогда, переполнена спортивными передачами. Я постараюсь помочь вам разобраться в этом изобилии и выбрать самое значительное. Начну с тенниса. Открытый чемпионат Франции. Начало игр на кортах Ролан-Гаррос в 13 часов по московскому времени. И полноценные прямые репортажи будет, видимо, вести Евроспорт. Много включений из Парижа запланировано на канале «Спорт», но время начала их разное. В опубликованной сетке продолжительность большинства передач на этом канале слишком мала для показа даже 3-сетовых поединков. Поэтому любителям тенниса, которым доступен только этот канал, придется постоянно заглядывать в программы, прикидывая, какие из игр транслируются напрямую, какие в записи, а какие и вовсе в урезанном виде. В первые 2 дня намерен показывать турнир канал НТВ Плюс онлайн, но, начиная со среды, теннис вытесняется здесь значительно менее интересными соревнованиями. Руководители компании напоминают тем самым, что существует еще и специальный канал НТВ плюс теннис, который, конечно же, транслирует Ролан Гаррос полный день. Но, как знают об этом абоненты платных каналов, за его просмотр требуется дополнительная плата. Так что самый надежный способ посмотреть игры лучших теннисистов мира, как я всегда рекомендую во время значительных спортивных событий, найти доступ к каналу Евроспорт. Здесь и четкое планирование, и гарантия увидеть напрямую лучшие матчи дня. Ведь нет сомнений, что каналы «Спорт» и «НТВ плюс онлайн», особенно в первую неделю, будут метаться с корта на корт, чтобы успеть показать игры российских спортсменов, пусть даже большого интереса не представляющие. До субботы отдых у футбольных болельщиков. Зато в этот день очередной отборочный тур чемпионата Европы. Сборная России принимает в Санкт-Петербурге футболистов «Андорры». Эту игру покажет в 19:00 Первый канал. Соперников российской команды по подгруппе вы тоже увидите. Матч Македония-Израиль на канале «Спорт» в 21:30, а игра эстонцев с хорватами на НТВ плюс футбол в 22:30. Появятся на экранах и другие интересные встречи. Франция-Украина на канале «Спорт», Уэльс-Чехия и Латвия-Испания на каналах НТВ плюс. С понедельника начинается финальная серия Кубка Стэнли «Анахайм-Оттава». Все игры будут начинаться в 4 часа утра по московскому времени. Возможно, что самые заядлые хоккейные болельщики ради прямого репортажа на НТВ плюс пожертвуют сном в понедельник, среду и субботу. Но во вторник, четверг и воскресенье видеозаписи этих встреч можно посмотреть в удобное для зрителей время. Ночных трансляций из океана на будущей неделе немало, поскольку одновременно с хоккейным финалом идут финальные встречи в западной и восточной конференциях НБА. В понедельник и во вторник уже четвертые матчи серии, в среду и четверг – пятые. Прямые трансляции, как и в хоккее, ночью, а их видеозапись на следующий день. Напомню, в хоккейном финале участвуют российские спортсмены Илья Брызгалов, Анахайм, Антон Волченков и Олег Сапрыкин, Оттава. Двое последних, кстати, сыновья известных в прошлом советских хоккеистов, которых болельщики со стажем наверняка помнят. Российский же баскетбол в продолжающихся матчах НБА представляет Андрей Кириленко, клуб «Юта». Еще одна трансляция с американского континента – волейбольная. В будущее воскресенье в записи встречи мужских сборных Кубы и России. Вторую встречу этих команд покажут уже в будущий понедельник. Это матчи в предварительной группе мировой лиги, в той же группе сборной Сербии и Египта. В конце закончившейся недели первые игры волейболистов России и Сербии вы уже видели. Продолжат же борьбу в мировой лиге по два победителя из всех предварительных групп. От мужского волейбола к женскому. НТВ плюс предлагает зрителям международный турнир «China Volley». Выделю здесь наиболее привлекательную игру «Китай-Куба» в пятницу в 15:30. Перечисление крупных международных соревнований, которые можно увидеть на российских экранах, завершу напоминанием о заключительных этапах велогонки «Джиро д'Италия». Она финиширует в воскресенье. И также обращаю ваше внимание на ежедневные шахматные передачи «НТВ плюс спорт» в специальных выпусках. Несколько раз в день будет сообщать, как развиваются события в 8 матчах претендентов на звание чемпиона мира. Из российских соревнований наиболее интересны финальная серия ЦСКА «Уникс» и серия за третье место «Динамо Москва-Химки» в чемпионате России по баскетболу. Это на канале «Спорт». Так что выбор огромный. Не пропустите самое интересное.
Надо признать, что выбор у телезрителей на предстоящей неделе будет немалый. Видимо, даже невозможно посмотреть все, о чем упоминал Аркадий Ратнер. Так что каждый сможет выбирать по своему вкусу. Жаль только, что это прежде всего относится к тем, у кого есть возможность смотреть платные каналы. Ну а программу «Прессинг» мы, как всегда, завершим новостями уикенда.
Футбол. Обладателем Кубка России стал московский «Локомотив». В финальном матче, прошедшем в Лужниках, команда под руководством Анатолия Бышевца взяла верх в дополнительное время над футбольным клубом «Москва» 1-0. Тем временем в чемпионате страны сменился лидер. Им стал ЦСКА, который там же, в Лужниках, в центральном матче 11-го тура одержал победу над «Зенитом» 2-0 и набрал 20 очков. По 19 имеют в активе питерский клуб «Спартак» и крылья советов, обыгравшие «Динамо» 3-2. Кроме того, «Рубин» нанес поражение «Лучу энергии» 3-0, «Кубань» выиграла у «Томи» 2-1, «Спартак-Нальчик» и «Ростов» разошлись миром 0-0. воскресенье завершился чемпионат итальянской серии А. Победитель турнира «Интер» одолел «Торино» 3-0. «Рома» победила «Мессину» 4-3. «Лацио» уступил «Сиене» 1-2. «Милан», выигравший на днях Лигу чемпионов, потерпел поражение от «Реджины» 0-2. В розыгрыше Кубка УЕФА примут участие «Фиорентина», «Палермо» и «Эмполи». Покидают серию А «Кьево», «Асколи» и «Мессина». Две вакансии в элите итальянского футбола заполнят возвращающийся туда «Ювентус» и «Дженоа». А еще одну путевку разыграют «Наполи», «Пьяченца», «Римини» и «Мантова». Закончилось и очередное первенство Франции. «Тулуза» выиграла у «Бордо» 3-1, заняла третье место и впервые в своей истории получила право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, в основной турнир которой пробились чемпион «Лион» и вице-чемпион «Марсель». В Кубке УЕФА Францию будет представлять «Рен», сыгравший в ничью с «Лиллем» 1-1 и занявший четвертое место, «Бордо» – шестое место, обладатель Кубка Лиги, и «Сашо» – седьмое место, обладатель Кубка Франции. В Кубке «Интертото» выступит «Ланс» – пятое место, покидают высший дивизион «Труа», «Седан» и «Нант». Их заменят «Мец», «Страсбург» и «Кан». 36-й тур футбольного чемпионата Испании открылся тремя матчами. Оба лидера выиграли на своих полях и набрали по 72 очка. «Реал» у «Ла Коруньи» 3-1, «Барселона» у «Хетафе» 1-0. А вот «Валенсия» лишилась шансов на титул. После домашнего проигрыша «Вильяреалу» 2-3 у нее осталось 65 очков. «Севилья» имеет 67 и домашний матч с «Сарагосой» в запасе. Баскетбол. Первый матч серии до трех побед провели в воскресенье ЦСКА и «Уникс», которые ведут борьбу за золотые медали мужского чемпионата России. ЦСКА на своей площадке добился победы 72-64. В паре, который претендует на бронзовые награды, во втором матче серии «Химки» на своей площадке уступили московскому «Динамо» 76-83. Таким образом, счет в их противостоянии стал равным 1-1, так как в субботу сильнее были «Химки» 103-82.
Вы слушали 625-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным «Прессингом» работал продюсер Михаил Касторов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».